Под гудение мехов, под все нарастающий грохот молотов, под свист станков, на которых скрежетало железо, Рафаэль прошел в большое помещение, чистое и хорошо проветренное. И там ему была предоставлена возможность осмотреть во всех подробностях огромный пресс, о котором вчера толковал планшет. Его поразила толщина чугунных досок и железные стойки, соединенные несокрушимой подушкой. «Если вы быстро повернете 7 раз вот эту рукоятку», сказал Шпигхальтер, показывая на балансир из полированного железа, «то стальная доска разлетится на множество осколков, и они вопьются вам в ноги, как иголки». «Черт возьми!» — вскричал Рафаэль. Планшет собственноручно сунул шагреневую кожу между 2 досками всемогущего пресса. И, проникнутый той уверенностью, которую придает научное мировоззрение, живо повернул рукоять балансира. «Ложитесь все, иначе убьет!» Неожиданно крикнул Шпигхальтер и сам бросился на пол. В мастерской послышался пронзительный свист. Вода, находившаяся в машине, проломила чугун, хлынула со страшной силой, но, к счастью, устремилась на старый горн, который она опрокинула, перевернула, скрутила винтом, подобно тому, как смерч обвивается вокруг какого-нибудь дома и уносит его с собой. «Ого!» — хладнокровно заметил планшет. «Шагрень цела и невредима!» «Господин Шпигхальтер, вероятно, была трещина в чугуне или же скважина в большой трубе». «Нет, нет, я знаю свой чугун. Берите, сударь, эту штуку. В ней сидит черт». Немец схватил кузнечный молот, бросил кожу на наковальню и с той силой, которую придает гнев, нанес талисману самый страшный удар, какой когда-либо раздавался в его мастерских. «На ней следа не осталось», — воскликнул планшет, поглаживая непокорную шагрень. Сбежались рабочие. Подмастерье взял кожу и бросил ее в каменноугольную топку горна. Выстроившись полукругом возле огня, все с нетерпением ожидали действия огромных мехов. Рафаэль, Шпигхальтер и профессор стояли в центре притихшей черной толпы. Глядя на эти сверкавшие белки глаз, на эти лица, испачканные опилками железа, на черную лоснящуюся одежду, на волосатые груди, Рафаэль мысленно перенесся в ночной фантастический мир немецких баллад. Помощник мастера, подержав кожу 10 минут в печи, вынул ее щипцами. «Дайте», — сказал Рафаэль. Помощник мастера, шутя, протянул ее Рафаэлю. Тот, как ни в чем не бывало, смял кожу голыми руками. Она была все такая же холодная и гибкая. Раздался крик ужаса. Рабочие разбежались. В опустевшей мастерской остались только Волантен и планшет. «Положительно, в ней есть что-то дьявольское!» С отчаянием в голосе вскричал Рафаэль. «Неужели никакая человеческая сила не властна подарить мне ни одного лишнего дня?» «Милостивый государь, это моя вина», — сокрушенно отвечал математик. «Нужно было подвергнуть эту необыкновенную кожу действию прокатных вальцов. Как это мне взбрело в голову предложить вам пресс?» «Я сам вас просил об этом», — возразил Рафаэль. Ученый вздохнул, как обвиняемый, которого 12 присяжных признали невиновным. Однако, заинтересовавшись удивительной загадкой, которую задала ему кожа, он подумал с минуту и сказал: «Нужно воздействовать на это неизвестное вещество реактивами. Сходим к Жоффе. Быть может, химия будет удачливее механики». Волантен, в надежде застать знаменитого химика Жоффе в его лаборатории, пустил лошадь рысью. «Ну, старый друг», — сказал планшет, обращаясь к Жоффе, который сидел в кресле и рассматривал какой-то осадок. «Как поживает химия?» «Она засыпает. Нового ничего. В Впрочем, Академия признала существование салицина. Но салицин, аспарагин, вакелин, дигиталин — это все не открытие.